И сейчас мы переходим уже, собственно, вот к одной из интереснейших фигур русского авангарда 10-х и начала 20-х годов, художнику, к сожалению, прожившему очень мало, прожившему всего 25 лет. Он родился в 1897 году и погиб, трагически погиб под колесами поезда в 1922. Василию Николаевичу Чекрыгину. Я специально решила в этой лекции сделать на нем некий акцент, потому что много говорится о влиянии космизма, скажем, на творчество Казимира Малевича. Об этом пишут вот даже вот в этом замечательном каталоге выставки «Авиация авангард». Там целая есть статья Андрея Великанова о супрематизме Малевича и супраморализме Николая Федорова. Поэтому я вообще о Малевиче говорить не буду, потому что просто действительно об этом пишут. Пишут о Федорове и Филонове, пишут о космизме и группе Амаравелла, прежде всего уже такая рериховская линия в космизме. Но практически ничего не пишут о Василии Чекрыгине. И это очень жалко. И это очень странно, потому что именно Чекрыгин, он и в своих эстетических размышлениях, в своих эстетических и теоретических работах, и в своей творческой практике, он наиболее как бы воплотил вот эту вот интенцию как раз философии космизма, связанную с идеей вот такой богочеловеческого теоантропургического искусства, искусства, которое есть реальное устроение и обожение Вселенной, и которое как бы есть в исполнении некоторого богочеловеческого задания. Это тем важнее, что вот вообще в нашем понимании авангарда господствует прежде всего внимание вот к этой как бы линии, собственно, такого прометеистского искусства, искусства дерзающего, искусства как бы ставящего человека в некотором смысле на место Творца и вытесняющего Творца из вот этого порядка мира. Вот для Чекрыгина это не так. Причем чем еще интересен Чекрыгин, что он в отличие, скажем, при том, что он первоначально примыкал к футуристам, и мы знаем, что о его творческой дружбе с Маяковским, он был иллюстратором первой вот этой книги поэтической Маяковского «Я». Но интересно, что он достаточно быстро порывает с футуризмом именно потому, что его не устраивает вот этот вот прежде всего как бы пафос разрыва с традицией. То есть вот Чекрыгин интересен тем, что он удивительнейшим образом вот в своей художественной практике, в своей эстетике, он идет вперед, опираясь на традицию. Здесь он очень близок к Федорову, который, как бы будучи таким, в общем-то, радикалом в христианстве и вообще как бы в философии, в то же время он и глубинный консерватор. Потому что, например, он говорит, он огромнейшее внимание уделяет храмовому искусству. И говорит вот об этом храмовом синтезе искусств. Зачем это нужно, если, как бы, так сказать, искусство вырывается на пространство творчества и может творить уже в любых формах. Он, скажем, в социальной и политической практике, он вообще такой апологет самодержавия, да, понятого так проективной творчестве, но именно такого, как бы, такой патерналистской модели социума, видя в ней прежде всего глубинно такое, как бы, родственное, братско-отеческое мироотношение и отношение человека, как бы, вот к этому самому образу государственного устроения, потому что царь, он воспринимается как бы отец, стоящий в отца места, то есть небесного отца. Вот, и, соответственно, ответственный за духовное просвещение, воспитание и водительство народа вот путями истории. Вот такой вот удивительный консерватизм Федорова, да, при его радикализме. И вот то же самое мы видим у Чекрыгина, который действительно как бы воспринимая, собственно, тенденции нового искусства, в то же время он пытается синтезировать их, скажем, с традицией русской иконы и фрески. Вот. Значит, о Чекрыгине несколько слов я скажу. Во-первых, символичный, вот хочу начать с символического такого сравнения. Вы помните все знаменитые вот это вот эпизоды жития Варфоломея, будущего Сергия Радонежского. Вот мы сейчас с вами как раз находимся в праздновании, собственно, 700-летия, да, со дня его рождения. И мы помним, как ему не давалось книжное учение, там братья они учились споры и скоро, а он, как ни старался, не мог осилить славянские слоги. И вот он увидел под дубом молящегося чернолицей и стал просить его о разумении грамоте. И старец помолился за него, дал ему просфору и сказал, что вот возьми чадо и съешь, сие тебе дается знамение благодати Божией для разумения священного писания. То есть вот этот самый отрок Варфоломей, будущий Сергий Радонежский, учивший о уподоблении человеческого рода Пресвятой Троице, что будет так потом близко Федорову, об этом мы говорили на прошлой лекции. И вот воспоминания Чекрыгина, Василия Чекрыгина о своем детстве. «Я лечил глаза в городской больнице. Какой-то дряхлый старик подошел ко мне и стал говорить, что на краю города Киева в поле, занесенном снегом, зацвела яблоня и дала чудесные яблоки зимой, и что он один знает, как мне пройти туда. Это поразило меня необыкновенно, почему не знаю. Я заплакал, достал 5 копеек, данных мне на завтрак, поцеловал его руку при всех сидящих больных и убежал. Его рассказ чудно взволновал меня, и теперь еще во мне остался отголосок детского чувства. Он мне кажется правдивым». Вот этот мальчик – это Василий Чекрыгин. И тут сцены из жизни, сцены из жития, они как бы подобны друг другу, потому что они вот таинственно перекликаются через время. Потому что вот с одной стороны это просфора, которая дана, просфора, да, которая дана старцам пресвитерам 7-летнему отроку в знак разумения учения книжного. Здесь яблони чудесно плодоносящие среди зимы. То есть вот такие как бы образы благодати, входящие в эмпирический мир. Вот этот самый знак связи этого мира, как скажет старец, за сим вот Достоевском, с миром горним и вышним. Вот, с тем, который в финале времен, собственно, вот все бытие обнимает, и уже материю преображает вот этим фаворским сиянием, притворяя смертные и бессмертные, конечные и бесконечные. И, собственно, вот это вот некоторый такой ключ, собственно, и к творчеству Чекрыгина, и к его деятельности. Вообще, ну, собственно, он... Его интерес, кстати, к иконописи отчасти был связан с тем, что он учился в иконописной школе. Он учился в Киеве в иконописной школе, потом он уехал в Москву, поступил вот в это самое знаменитое училище живописи «Ваяние из отчества». И, собственно, такая вот, собственно, творческий взлет, он совершается в 10-е годы. Это знакомство с Жегиным, вот это знакомство с Маяковским и стремление к монументальности в искусстве. Причем это стремление к монументальности в искусстве, которое сочетается как бы с жаждой универсального знания, универсальности знания. Он вообще очень много читает, причем начинает он с чтения Библии и Евангелия, с которыми он не расстается. Это как бы для него некая фундаментальная основа. А дальше он читает и Сервантеса, Шекспира, Данте, Гёте, Байрона, Шиллера, Пушкина, Тютчева, Гоголя, философию и так далее. Читает, кстати, Ницше, которым, как вы знаете, увлекалась, собственно, интеллигенция Серебряного века. Но интересно, что его человекобожие вообще не впечатляет. Он как бы стоит вот на этой самой другой традиции, на этой традиции восточно-христианского логосного мышления, где как бы вот это «я», творящее во имя свое, оно ничто перед личностью, которая исполняет на земле Божий завет. И интересно, что вот с иконописной школы в нем укоренилась привычка отвечать не «спасибо», а церковно-монашеским «спасибо Господу». Вот. И вообще как бы вот такого самостийного творчества, которое не озарено веянием вот этого Духа Божия, о котором говорит Федоров, да, вдохновляющего художником, он не признает. И, собственно, первые его шаги так и выстраиваются. Он, например, пишет картину «Взыскующие грады». Она не сохранилась, но это как бы такая реплика на русский религиозно-философский ренессанс, на волну богоискательства, которую породил Серебряный век. «Истомленный ищет нового града Иерусалима». Вот, собственно, это его комментарий. Это его комментарий. И образ Христа, который чрезвычайно для него важен, поэтому он ценит творчество Александра Иванова, который, как вы знаете, вот эта картина явления Христа народу, как бы встреча мира с Богочеловеком, и как бы встреча мира с Богочеловеком как залог будущих новых творческих путей истории. Здесь, кстати, чрезвычайно важна, конечно, вот красная нить, проходящая через русский авангард, через творчество Василия Чекрыгина, апокалипсическая тема, вот эта тема эсхатологическая, то есть пути мира и пути истории, то есть как разрешится, так сказать, вот этот самый эсхатологический сценарий, разрешится ли он все большим падением мира в бездну, все большим его отступлением от Творца, да, все большим как бы движением вот к вот этой вот как бы к явлению Антихриста, или мир способен выправиться на какие-то иные как бы Божьи пути. Вот это, собственно, вопрос, который задавал Федоров, это вопрос, который задавал Владимир Соловьев, это вопрос, который задавали русские христианские философы, собственно, говорившие и о хилиазме, говорившие вот об идее тысячелетнего Царства Божия на земле, как некой благой эпохи истории, которой история может двинуться, если она как бы повернется на Божьи пути. И поэтому, когда Чекрыгин говорит о Христе, то для него любовь к Христу, она неразрывна к любовью к миру и к истории, она неразрывна к любовью к земле и вообще к материи. Собственно, искусство – это и есть как бы спасение материальности, спасение материи. Это как бы чаяние ее притворения в Бога материи. Поэтому ему дороги фрески Рублева, он об этом пишет. Поэтому дороги акварели Александра Иванова, потому что именно здесь этот образ Бога материальности возникает. И вот, собственно, в его ранних работах он и пытается как бы соединить спиритуализм очень близкого ему западноевропейскому искусству Эль Греко, вы помните, напряженный как бы спиритуализм и эсхатологизм Эль Греко, но очень драматический. Он пытается как бы его просветлить и соединить с духоматериальностью русской иконы.
Вот мы сейчас такой
как раз знаменитый портрет, фотография Чикрыгин, Жегин и Маяковский. И вот мы это видим с вами на очень характерных двух его работах. Это «Притворение плоти в дух» и «Три фигуры». Причем интересно, что вот композиционно «Три фигуры» и «Притворение плоти в дух» они повторяют иконографию «Преображения». Иконы преображения. Здесь мы видим фактически вот этот порыв земной, тяжелой, самостной плоти превзойти самое себя, вместить в себя дух. То есть вот как бы этот фаворский свет, который проступает сквозь эту темноту, как бы верхней части картины, да, вот этой самой «Три фигуры», да, потом «Притворение плоти в дух», здесь тоже как бы уже контуры, ограничивающие телесную границу, они размываются. Вот если мы здесь видим четкие контуры, да, вот этих самых фигур, телесности. Собственно, контуры тела, вот это наша кожа, это то, что как бы является, то, что полагает границу между нами и миром. Это тоже как бы некий момент разделения, потому что вот это вот как бы наша кожа, границы нашей телесности, это то, что не дает нам возможность взаимопроницать с другими. Да? И вот здесь эти границы, они размываются. Здесь уже как бы, собственно, мы видим образ такой духоматериальности, духоматерии. Тела становятся проницаемы и для внешнего мира, и взаимопроницаемы. Это не развоплощение, вот это очень важно. Это не скрябинское развоплощение, когда, так сказать, вот вместили Скрябина, которая должна была в своем пределе вести к рассотворению. Нет, здесь другое. Здесь попытка как бы вот этого преображения тела душевного в тело духовного, так сказать, прозрачное, нетленное и так далее. И это мы очень хорошо видим вот в следующем диптихе, диптихе души. Это 14-15 год, собственно, здесь уже в предчувствии его графики начала 20-х годов, вот этой серии воскрешений и переселений людей в космос, где мы видим совершенно другую материальность. Да? Мы видим здесь вот некие, мы видим здесь телесность, и здесь очень четкое как бы видение телесности, но это телесность абсолютно одухотворенная. Как бы здесь граница есть, но она не четкая, она как бы взаимопроницаемая друг для друга. Вот эти самые души, да? Это как бы финальная точка духотелесной метаморфозы. В сущности, может быть, некоторым эпиграфом, вы видите, здесь такой пасхальный колорит, абсолютно пасхальный колорит. И, конечно, таким эпиграфом может стать вот этот вот тропарь воскресенья из канона Пасхи. Смерти праздному мышления, адово разрушение иного жития вечного начала. Собственно, вот пасхальный смысл как раз и подчеркивает эти золотисто-красные, оранжево-желтые, белые тона. Причем души, вот еще раз говорю, очень важно, они оформлены, они телесные, это именно тело духовное. Да? Это не стреножащая земная телесность, вот такая плотяная, да, которая была там раньше, трех фигурах, а обоженная, а прозрачная телесность нового неба и новой земли. Вот поэтому он так и любил, собственно, икону, называя ее творением мудрейшего из искусств, потому что она для него была знаменем вот этой духоносной материальности, Царствия Божия. Прекрасно он пишет, темой иконы служит образ во всей ясности очищенной плоти. Ну, понятно, собственно, чем он питался. 13-й год – это знаменитая выставка древнерусского искусства, которая, собственно, открыла для русской интеллигенции и для, в том числе, и русского авангарда, русскую икону, как некий такой вот источник, как некую почву творчества, которой можно было приникать, можно было не приникать, и многие приникали, и прежде всего Чикрыгин. И интересно здесь, что вот, собственно, вот именно вот в это время, вот когда создаются эти работы, он порывает, собственно, с футуризмом, потому что еще в 13-м году он участвует в футуристических акциях, он участвует в коллективных выставках, там вот в этом самом знаменитом первом в России вечере речи творцев, который проходит 13 октября 13-го года. Но дальше он, собственно, размывает с футуризмом. И в 14-м году он уходит из училища живописи ваянизочества. Все, как бы вот это вот, собственно, вот эта столбовая дорога. Ему же с ней не по пути. То есть вот это, значит, футуристический проект разрыва с традицией, он ему чушь. И более того, он говорит о том, что вообще футуристическая активность, вот эта такая бурная, громогласная, как бы намеренно ищущая скандал, она с его точки зрения вообще профанирует живую жизнь. Он очень хорошо записывает фразы, слова, слова для кафе. То есть вот он видит, собственно, вот в этой футуристическом активизме и прежде всего вот этих акциях, которые так характерны были, художественных акциях, во всех этих, так сказать, перформансах, как бы используя современный термин, характерным для русского авангарда, он видит здесь какую-то ненатуральность, какую-то игру. А для него искусство есть религиозное служение, религиозное делание, оно не может быть игрой, оно не может быть эпатажем. И поэтому он, собственно, в письме Вере Шехтель называет футуристов мелочными эгоистиками с примесью эротизма и донжуанства. Кстати, здесь же появляется резкая характеристика Маяковского. Эгоист, захотевший поп Шебышевскому и Ницше стать сверхчеловеком. Поэт, не видящий никого, кроме себя, влюбленный не в свою душу, а в тело. Но это, конечно, резкость, потому что к Маяковскому он относился, Маяковского он, конечно, глубже оценивал, я потом об этом скажу, но тем не менее. Значит, вот, собственно, он свой как бы путь некоторого такого синтеза как бы авангардных течений, собственно, с традиционализмом русской икон. Вот. Почему, собственно, ну, все-таки несколько слов о Маяковском скажу, что его отношение к Маяковскому, конечно, не было таким резким, потому что, более того, какой-то глубинный пафос такого как бы жизнетворчества Маяковского, идущего от такого боления за бытие, не столько от игры, хотя игра тоже была, но от глубинного такого боления за бытие, он чувствовал. Потому что вот интересно, что когда он иллюстрирует, у меня нет здесь этих иллюстраций, но когда он иллюстрирует книгу Маяковского «Я», он ее сопровождает рисунками, обращающими нас к наследию древнерусской культуры. Там у него колено преклоненный ангел, старец, благословляющий зверей, архангел, убивающий дракона. Но, казалось бы, эти рисунки противоречат бунтарскому содержанию книги. Но это, в общем, только на первый взгляд. Потому что, собственно, Маяковский, ранний Маяковский, он, да, перелицовывает Евангелие, но он все равно глубинно опирается на евангельские смыслы и образы. И пафос, и он чувствует, и как раз вот именно Чекрыгин, он чувствует религиозный пафос творчества Маяковского. Причем религиозный пафос, в котором, да, есть бунт. Есть бунт и отрицание, как, собственно, у идеологов Достоевского, как у Кириллова, которых часто и сравнивали с Маяковским, да, вот этот герой романа «Месть». Но это бунт не против Бога, как бы, а во имя Бога, как это не парадоксально, во имя мира, с гибелью которого, с гибелью каждой пылинки и каждой звезды, да, зажигаемой, если это кому-нибудь нужно, поэт примириться не может. И более того, мы как раз вот у раннего Маяковского мы действительно видим колоссальное влияние Чекрыгина и бесед с Чекрыгиным. Кстати, даже считается, что, собственно, с идеями Федорова Маяковского мог познакомить тоже отчасти Чекрыгин. Вот вообще, как бы библейские образы, встречающиеся в стихах раннего Маяковского, они навеяны общением с Чекрыгиным. Об этом будет, кстати, писать Вера Шехтель. Вот. И хотя Маяковский, конечно, позволял себе такие провокативные заявления, да, которые он делал, когда Чекрыгин делал эти самые иллюстрации, он говорил, вот Вася опять ангела нарисовал бы лучше муху, да, но не рисовал. Но в то же время он прислушивался к Чекрышке, вот он так любовно называл Чекрыгин, гораздо больше, чем это кажется на первый взгляд. И вот уже тогда, когда разрыв между ними произошел, как раз вот это влияние Чекрыгина, оно у Маяковского выходит на поверхность, потому что если мы с вами возьмем, собственно, поэму «Война и мир» 16-го года, который начинается вот с этого покаяния, так сказать, вот сам казнится, да, вот этот вот сам казнится людоед, покаяние в том братоубийстве, которое совершается сейчас вот на арене истории, когда народы идут, брат идет на брата, а народы, которые члены единого человечества, уничтожают друг друга, когда он ощущает свою собственную вину и ответственность за это очень сильно. И когда в финале этой поэмы разворачивается картина воскресения жертвы злого братоубийства, примирение племен и народов земли, там образ вселенской любви, который обнимает все бытие. Вот. Там образ с Каином, играющего в шашки Христа. Христос играет в шашки с Каином, с первым братоубийцей. То есть это образ апокатастасиса и всеобщего прощения. Это, конечно, идет, безусловно, от Чекрыгина. Но ближе к Чекрыгину из поэтов-футуристов, разумеется, Хлебников. Хотя вот, кстати, интересно, что они общались гораздо меньше, чем Чекрыгин и Маяковский, но тем не менее, вот так вот как глубина, конечно, ему ближе Хлебников. Во-первых, они близки немножко так самим своим складом, духовным, творческим, человеческим и жизненным, потому что оба были абсолютно не приспособлены к нормальному течению и устроению жизни. Своей такой отрешенностью от суеты повседневности они были близки. И в то же время вот такой синтетичностью и самобытностью творчества, потому что ведь и Хлебников, он тоже как бы пытается идти в своем обновлении художественного языка, опираться на традицию, потому что он стремится к обновлению художественного языка через раскрытие смыслового и образного богатства древних славянских корней. Там у него появляется идея всемирного языка. Это, безусловно, кстати, тоже влияние Федорова, потому что у Федорова была идея вот будущего всемирного языка, основанного как бы на корнях праязыка, на том, что мы должны восстановить как бы праязык. Вот. И вот и Хлебников идет как бы к обновлению художественного языка через вот это вот как бы восстановление, о раскрытии смыслового и образного богатства древних славянских корней и к созданию всемирного языка, который как бы для Хлебникова сможет восстановить, и Федоров тоже так считал, вот это изначальное единство рода людского, то есть восстановление через язык, да, преодоление вот этого вавилонского разделения языков, да, возвращение к единому языку, который есть как бы тоже основа единства человеческого рода. И как вот Хлебников мечтает вот об этом новом языке, да, человечества, и пытается строить его, да? Собственно, это Заумер, футуристическое, это и есть как бы попытка создания этого нового всечеловеческого языка, так и Чехлыгин будет мечтать о новом языке русской живописи, который вберет в себе язык древнерусского монументального искусства и в то же время будет опираться на европейскую традицию. И вот этот образ будущего всечеловеческого искусства, который избавит бытие от розни и смерти.